Мы начнем сегодня с вами обсуждать тот стих, который мы учили. Но сегодня будет по большому счету только введение. Потому что этот стих очень глубокий. Для него требуется довольно-таки большое время, ну, то есть большое количество времени, чтобы его объяснить, чтобы он был понятен. Этот стих, который написал Рупа Госвами, Аниабила Шташиньям, Гена Кармадина Авритам, Анахульена Кришнам, Шиланам Бхакти Руттама, является самым лучшим определением бхакти, которое дается в Священном Писании. Почему? Как я говорил уже раньше, нам очень повезло, что Кришна явился на Землю всего лишь 5000 лет назад. С точки зрения мироздания, это очень маленький промежуток времени. А всего лишь 500 лет назад сюда, на Землю, пришел Шри Чайтанья Махапрабху. И их влияние чувствуется до сих пор. И Кришна и Чайтанья Махапрабху дали возможность, они открыли перед нами этот путь, ведущий на Калоку Вриндавану. Следующую Двапара-югу тоже придет Кришна и Баларам. Но это будет уже не изначальный Господь, не изначальный Кришна с Калоки Вриндавана, это будет уже воплощение Вишны, частичное воплощение Вишны. А в следующую Кали-югу Чайтанья Махапрабху не придет. Чайтанья Махапрабху приходит только вот раз в день Чинбрамы. Так же, как и Кришна. Приходит редко. И поэтому вот всего лишь 8 миллиардов 600 миллионов лет перед живыми этого мира открывается этот путь, ведущий на Калоку Вриндавану. И этот путь как раз описан, вот этот путь бхакти, вот этого чистого, беспримесного служения, описан как раз вот в этом стихе Рупа Госвами. И кто такой Рупа Госвами? В духовном мире Рупа Госвами – это Рупа Манджари. Манджари, с одной стороны, это очень высокие темы, но с другой стороны, если это не понять хотя бы теоретически, все остальное обесценивается. Манджари – это девушки, которые по материальным меркам, скажем так, да, это девушки, которые не достигают полового созревания. Это просто я привожу такие слова, просто чтобы было понятно. То есть у Манджари нет желания наслаждаться с Кришной самим наедине, непосредственно. То есть это желание у них еще не просыпается. И поэтому Манджари входят в те области, в раджи, да, они входят в те кунджи, в лесные рощи, где Рада и Кришна остаются наедине во время своих лил. Потому что подругам Шримати Радхарани, вот другим гопи, туда вход просто закрыт. Потому что это будет мешать, это то, что называется расабаса, как будто смешение вкусов. То есть в кунджу, где Кришна остается наедине с Шримати Радхарани, не может попасть кто угодно. Но туда входит Манджари для того, чтобы оказывать служение Божественной Чите, когда Рада и Кришна остаются наедине. Для того, чтобы там налить напитки, подать сладости или омахивать их чимарой, чтобы им не было жарко. И это как раз делают Манджари, и Рупа Манджари является главенствующейся из них всех. Рупа Манджари – это воплощение облика, воплощение красоты облика, поэтому ее называют Рупа Шримати Радхарани. И она с Шримати Радхарани связана очень-очень тесно, она ее ближайшая доверенная служанка. И все то, что чувствует Шримати Радхарани, все то же самое чувствует и Рупа Манджари. И так как Рупа Манджари входит в кунджи, где находятся Кабрада и Кришна наедине, и куда не вхожи такие старшие гопи, вот как Лалита и Вишакхадеви, поэтому Рупа Манджари о бхакти знает даже больше, чем Лалита и Вишакха. И поэтому, когда Рупа Манджари приходит в этот мир и принимает облик Рупы Госвами, в своих трудах Рупа Госвами описывает все то, что даже не каждый в духовном мире знает. Шрила Прабхупада говорил много раз, что мы являемся рупанугами. То есть рупануги – это те, кто следует Рупе Госвами. Находятся преданные, которые пытаются как-то отделить Шрила Прабхупада от Рупы Госвами. Да, они говорят, что мы, Прабхупада ноги, так сказать, да? Вот, Рупа Госвами – это... Что Рупа Госвами – это не искон. Ну, конечно, Рупа Госвами это не искон, потому что тогда искона еще не было. Да? И Махапрабху тогда не искон, а Рада и Кришна вообще апсампрадая, что ли? Шрила Прабхупада говорил, что я вечно живу в храме Радхи Дамодары. Вот я вечно живу там. И храм Радхи Дамодары — это как раз то место, где находится самадхи Рупы Госвами. Прежде чем поехать на запад, Шрила Прабхупада получил благословение Рупы Госвами. Рупа Госвами вышел из самадхи и сказал: «Езжай на запад, езжай, проповедуй, ни о чем не беспокойся, я поеду вместе с тобой». И когда Шрила Прабхупада приехал на запад, когда он взглянул на то, что происходит, он подумал: как этим людям, вот в этой атмосфере, как я смогу дать учение Рупы Госвами? Смогут они что-либо вообще из этого понять? Потому что Бхактисиддханта Сарасвати использовал сталелитейный термин аналоид. То есть аналоид — это английское слово, которое, знаете, беспримесный. И обычно этот термин использовали сталевары, они говорили аналоид стил, то есть чистая беспримесная стиль, сталь. И Бхактисиддханта Сарасвати очень часто в своей проповеди использовал именно это словосочетание аналоид бхакти. То есть чистое и беспримесное, вот стопроцентное, никаких посторонних примесей в бхакти не должно быть. И когда Шрила Прабхупада увидел атмосферу, царящую в Америке, он подумал, как вот это учение этим людям дать? И он взмолился Рупе Госвами, говорит: о, Рупе Госвами, говорит, подай знак, смогут ли они меня понять? Шрила Прабхупада ехал в автобусе, и вдруг он в автобусе увидел рекламу. Не в автобусе, а вот увидел рекламный щит. На этом рекламном щиту было написано «Analoid Steel». Какая-то компания продавала чистую сталь. И когда Шрила Прабхупада увидел это слово «Analoid», он увидел, как подумал, да, это знак. Они смогут понять. Они смогут понять. И Шрила Прабхупада это очень сильно вдохновило. И действительно, можно заметить, что огромное количество преданных вот это вот послание Рупы Госвами приняли и пытаются свою жизнь строить в соответствии с этим стихом. Из всех объяснений, которые мы как бы слышали раньше, вот по первой главе Мадхури Кадамбини, может сложиться впечатление, что бхакти – это что-то очень дешевое. Что вот гьяни, йоги должны совершать аскезы, а преданные, да даже не преданные, просто вот человек так вот, ну, с пренебрежением произнес Хари Кришна и освобождение получил. На райской планете легко. Вот гьяни там чуть-чуть небольшой проступок совершил, а мы можем шампанское бокалами и ничего, и апичи от судрачаро. Могут возникнуть такие выводы. На самом деле, в этом успех проповеди Шрилы Прабхупады, потому что даже вот в Россию, когда он посылал Харикешу с вами проповедовать, Харикеш с вами ему сказал: Шрила Прабхупада, я не поеду в Россию, потому что там нечего есть. Там только мясо. Шрила Прабхупада сказал ему: ешь мясо, уезжай и проповедуй. Потому что в конечном счете бхакти – это тот путь, встав на который человек готов пойти в ад ради Кришны. Это не путь, если так вот детально посмотреть, то по большому счету бхакти – это не путь освобождения из этого мира. Бхакти – это путь развития любви к Кришне. И как Чайтанья Махапрабху говорит в Шикшаштаке, он говорит: «Наданамна джанамна сундарим кавитамва джагадиши камай, мама джанмани джанмани шварай баватат бхакти рахайту китвари». Он говорит: мой Господь, мне не нужно ни богатств, ни последователей, ни женщин. Я не хочу даже освобождения. Я хочу просто жизнь за жизнью служить тебе, не ожидая ничего взамен. То есть таково настроение человека, который идет путем бхакти. И если ради преданного служения необходимо пойти в ад, преданные готовы пойти в ад. И гопи враджи являются самым лучшим идеалом, самым лучшим примером этого настроения. Шрила Прабхупада рассказывал о гопи еще в 66-67 году. Он рассказывал историю, как Кришна проявил лилу болезни. Как будто Кришна заболел, и заболел серьезно, и что все, Кришна умирает. И Нарада Муни, когда увидел Кришну в таком состоянии, он спросил Кришну: как же тебе можно помочь? А что Кришна сказал? Мне может помочь только пыль со стоп моих преданных. И Нарада Муни стал обращаться к разным преданным, стал просить их пыль с их стоп. Но все говорили: нет, как, это же будет аппаратха. То есть мы соскребем пыль со стоп, дадим ее Кришне, чтобы он посыпал ей голову. И мы оскорбление совершим, мы в ад пойдем. И когда в конце концов Нарада Муни принял гопи Вриндавана, рассказал им историю. Гопи быстро, с энтузиазмом, стали стирать пыль у себя со стоп. И говорит, вот-вот, на, держи. Нарада Муни был удивлен. Говорит, как, вы разве не знаете, что этот аппарат, вы же в ад пойдете? Гопи сказали, хорошо, пускай мы пойдем в ад, но лишь бы Кришна был здоров. И Кришна таким образом, вот на примере этой истории, показал всем вот настроение гопи. И вот это вот настроение, как раз это и есть, вот Анья, Милашта, Шиньям, Генакарма, Генабритам, Анукульена, Кришна, Шиланам, Бхактиру, Тану. В этом стихе важно каждое слово. В этом стихе надо это слово знать наизусть, и на перевод каждого слова и его значение необходимо очень долго медитировать для того, чтобы понять, что это все означает на самом деле. У нас сейчас есть эта возможность, и этой возможностью надо пользоваться. Вы знаете, во Вриндаване однажды я был очень сильно удивлен. Как-то перед Самадхи Рупы Госвами я увидел одну, ну скажем так, не очень адекватную бабушку. Такие бабушки обычно сидят и семечки лузгают вот, перед подъездом. И тут я увидел такую бабушку, которая сидела с песенником и читала молитвы, обращенные к Рупе Госвами перед его самадхи. Я был очень сильно удивлен, и я подумал, вот надо же, повезло кому-то. А? То есть вот человек, с внешней точки зрения, не обладающий какими-то благими качествами, какой-то квалификацией, каким-то разумом даже, да, казалось бы. Но она сидит во Вриндаване перед самадхи Рупы Госвами и читает ему молитвы. Потому что попала как-то вот попала в то место, где какой-то вайшнав раздавал вот милости и говорил о Вриндаване, о Рупе Госвами. Она послушала и доехала. Осталось только просто воспользоваться этим шансом. И вот знание очень важно. Хотя периодически можем слышать такую вещь, что есть гьяны и вигьяны, есть просто информация, а есть реализованные знания, осознанные. Вот оно важнее, информация, это ничего, оно не стоит. Стоит. Информации стоит очень-очень многого. Бхактивинода Тхакур говорит, что изучение шастр проходит через 4 стадии. Первая стадия – это запомнить. Вторая – обдумать. Третья – в соответствии с этим начать жить. И четвертое, когда человек уже живет, это уже вошло в его кровь, он естественным образом начинает проповедовать. Но если не будет первой стадии запоминания, человек не сможет это обдумать. Мы сможем обдумать только то, что находится в нашей памяти, только то, чем мы пользуемся. Только то, что у нас вот стоит перед глазами. Поэтому запоминание очень важно, информация очень важна. И хотя этот стих для материального сознания довольно-таки суров, Рупа Госвами бескомпромиссен в своей проповеди. Но если у нас появится желание следовать этому стиху, даже не будет квалификации, но появится желание, это желание уже стоит очень многого. Потому что, как я говорил уже, наша жизнь, она состоит из наших желаний. На этот стих многие ачарьи давали свои комментарии. Шрила Прабхупада представил свой комментарий на этот стих как раз в «Нектаре преданности». И Шрила Прабхупада очень много раз использовал этот стих в своих лекциях, в своих книгах. Этот стих очень известный, очень популярный, потому что это самая-самая суть, это самая-самая основа. И когда Прабхупада приехал на Запад и познакомился как бы, с западными людьми, с западным менталитетом, он его изложил с одной стороны, доступно, и с другой стороны, ну, скажем так, довольно-таки простым языком. Вот в «Нектаре преданности» он довольно-таки простым языком этот стих описан. Но я читал выдержку из журнала, который Шрила Прабхупада издавал еще до приезда в Индию, когда он основал Лигу преданных в Джанси. Он издавал журнал, и там он сделал как раз тоже вот комментарий на этот стих. Этот комментарий был выдержан вот четко прямо во всей терминологии и вот в умонастроении вот именно всех предшествующих ачарьев. Потому что Прабхупада понимал, что на Западе там уже другой язык, там другой менталитет. Он переложил на другие слова. Но я вот читал комментарий Прабхупады на этот же самый стих. И фактически, вот, да даже и по большому счету, когда читаешь комментарии ачарьев, периодически бывает даже трудно понять, кого читаешь. Потому что, хотя все говорят несколько разным языком, но все очень четко прослеживается очень одна четкая вот цель, очень четкая парампара вот во всех комментариях. И когда Бхактивинода Тхакур комментировал вот этот стих, он в предисловии сказал очень важную вещь. Он говорит, что сейчас, Бхактивинода Тхакур говорит в свое время, он говорит, сейчас, подобно чуме, по миру распространилось огромное количество лживых и ложных идей относительно бхакти. Он говорит, есть люди, материалисты, вот атеисты, которые не верят в Бхагавана, которые думают, что Бхагаван это выдумка, и бхакти это абсолютно выдуманное, ну, надуманное состояние. Он говорит, таких людей нам бояться не надо. Потому что их видно, их понятно. Материалист, что с него возьмешь? Он говорит, но гораздо большую опасность представляют так называемые преданные, которые говорят, что бхакти это высшая цель, но под бхакти подразумевают что-то абсолютно отличное. И которые проповедуют какие-то ложные, какие-то лживые идеи. Он говорит, такие люди гораздо более опасны. И Бхактивинода Тхакур писал это 100 лет назад. За 100 лет развития Кали-юги ситуация стала хуже. И наше общество, оно не является исключением. А наше общество состоит из нас. Поэтому в первую очередь мы сами должны разобраться, что это такое. И Бхактивинода Тхакур сказал, о думчивые вайшнавы, говорит, наша цель, наша единственная цель – вкушать самим и раздавать другим вот этот чистый нектар сознания Кришны, чистый нектар шуда-бхакти. Говорит, ничего остальное нас не интересует. И говорит, и для того, чтобы заботиться о чистоте, говорит, ну мы берем стакан воды. И вот этот стакан воды, если нас мучает жажда, мы смотрим в эту воду, и мы должны проверить, чистая ли эта вода, нет ли в ней каких-нибудь примесей, а то вот так выпьешь какой-нибудь стакан воды, и все, и в больницу ляжешь. Мы же должны удостовериться, что вода питьевая. Вот точно так же, когда идет речь о бхакти, у нас должно быть четкое представление, что это такое. Как выбрать правильное общение с преданными? Все очень просто. Надо найти тех преданных, которые в своей жизни в большей степени следуют этому стиху. В противном случае, если мы действуем не на основе определения данных шастров, а на основе своих собственных представлений, это мало принесет какой пользы. Как Шрила Прабхупада очень часто говорил, что религия без философии – это либо сентименты, либо фанатизм, которые не приводят ни к чему хорошему. То есть очень важно, Ачарьи недаром написали столько книг, и Шрила Прабхупада написал недаром столько книг, специально для того, чтобы у нас было очень четкое видение, правильное понимание. Так вот, этот стих действительно очень-очень важен, и почему он выше тех определений, которые содержатся в ведической литературе. Потому что Рупа Госвами, являясь спутником Махапрабху, даже чисто с внешней точки зрения, когда встретился с ним в Праяге, и в Праяге от Господа Чайтаньи получил все наставления о бхакти, получил также его благословение. Потому что Господь Чайтанья Махапрабху обнял Рупу Госвами, и говорится, что в этот момент все знание из сердца Чайтанья Махапрабху перешло в сердце Рупы Госвами. И хотя Чайтанья Махапрабху не написал ни одной книги, но он доверил это служение шести Госвами Враджи, из которых Рупа Госвами был самым главным. И поэтому, то есть Рупа Госвами, вот именно с эзотерической точки зрения, вот, занимая такое возвышенное положение, как Рупа Манджари в духовном мире, да, и приходя сюда, как Рупа Госвами, то есть Рупа Госвами открыл перед нами сокровищницу этих вот бриллиантов Кришны Према. Но с другой стороны, понять Рупу Госвами не так-то просто. Это мы сейчас с вами сидим, и благодаря общению с вайшнавами, мы услышали, вот Рупа Госвами, величайшая личность. Мы покивали головой, ну да. А представьте, вот мы оказались бы с вами во Вриндаване 500 лет назад. Рупа Госвами – обыкновенный житель Вриндавана, который ходит в одной набедренной повязке. Там таких было много. Ничем он особенным внешне так и не отличался. Мы посмотрели на него, ну преданный, ну и что? Только на отдалении, только через какое-то расстояние, через какой-то временной какой-то промежуток мы можем увидеть славу и силу личности. Поэтому Шрила Прабхупада очень часто повторял этот стих. Я когда слушал лекции, вот начальные лекции Шрила Прабхупады, как раз эти вот 60-е годы, я поражался, как часто Шрила Прабхупада на этот стих ссылается. И этот стих делится, в свою очередь, на две части. Есть два санскритских термина, которые необходимо запомнить. Это сварупа лакшина и татастха лакшина. Сварупа, то есть лакшина – это качество. Сварупа лакшина – это основное качество. А татастха лакшина – это пограничное. Слово татастха легко запомнить, потому что слово татастха – это, мы знаем, татастха шакти, да, то есть пограничная энергия. Есть антаранга шакти, внутренняя энергия Кришны, татастха шакти, пограничная, и бахиранга шакти, да, то есть внешняя энергия. Вот татастха лакшина – это пограничные качества, а сварупа лакшина – это основные качества. И вот эти вот две строчки «Анукульена Кришна Ану Шиланам Бхакти Руттама» – это сварупа лакшина бхакти. То есть, когда мы говорим о бхакти, в первую очередь мы имеем именно вот эти две строки. «Анукульена Кришна Ану Шиланам» – то есть, вот эти слова. А когда мы говорим о татастха лакшине, о пограничном качестве, то это «Анья Билашта Шуньям Гьяна Кармадя Наврита». То есть, прежде чем разобраться, занимаемся мы бхакти или не занимаемся, вот нам надо как раз понять, есть ли у нас вот этот благоприятный, как вы услышали уже, да, анакульена – это благоприятное, да, вот шиланам – это практика, ану – это ну, под руководством старших вайшнавов, которые совершаются постоянно. То есть, есть ли у нас вот эта вот практика под руководством старших вайшнавов, совершаемая постоянно и ради удовольствия Шри Кришны, благоприятная для его счастья, есть ли у нас вот эта составляющая? Тогда можно сказать, что мы преданные. А татастха лакшина характеризует, то есть отличает чистое преданное служение от смешанного. И чтобы преданное служение было чистым, надо еще следовать первой части этого стиха. Однако, все-таки сварупа лакшина гораздо важнее. Потому что есть люди, которые следуют первой части вот этого стиха, вот татастха лакшина, у которых нет никаких других желаний, да, кроме желания, то есть нет никаких материальных желаний, и у которых гьяна, карма и йога не покрывают как бы их духовные стремления, однако у них нет желания доставлять Кришне наслаждение. Поэтому их нельзя назвать преданными. То есть, когда мы говорим о бхакти, и мы говорим, что бхакти превосходит все остальные виды духовной практики, то в первую очередь как раз бхакти описывается в той части стиха, которая описывает сварупа лакшину. И вот эти термины сварупа лакшина и татастха лакшина, они будут употребляться, то есть вайшнавами, они употребляются постоянно. Когда идет описание чего бы то ни было, чтобы узнать, что относится к чему, мы должны в первую очередь смотреть на татастху лакшину. Вот, например, ну, то есть на сварупа лакшину. Вот, например, мриданг передо мной стоит. Мриданг – это барабан. И это его сварупа лакшина. Это его основное качество. Это не бочонок. Хотя внешне, может быть, даже и похож. Это барабан все-таки. Да? Это его сварупа лакшина. А татастха лакшина, то есть его пограничные качества, да? Это, например, это вот тот вот барабан, на котором там вот играют кришнаиты. Да? Если мы возьмем мриданг, то есть как основное качество, что это барабан, на котором играют кришнаиты, мы можем ошибиться, потому что кришнаиты могут играть на разных барабанах. То есть все-таки сварупа лакшина – это то, что вот это вот особый вид барабанов. Да? И есть еще дополнения прилагательные, которые описывают его более подробно. Вот точно так же, как вот петух. Да? Сварупа лакшина петуха – это то, что он птица в первую очередь. А татастха лакшина – то, что он кричит по утрам. Если мы спросим, кто такой петух, мы говорим, и мы скажем, ну это тот, который по утрам кричит. Но по утрам много кто кричит. В первую очередь все-таки птица. Да? И когда мы говорим о бхакти, то есть необходимо четко понимать, есть два различия – сварупа лакшина и татастха лакшина. И именно объяснением сварупа лакшины мы с вами займемся завтра. Однако, мне хотелось бы вот о чем вас попросить. Завтра, насколько я понимаю, у нас уже пятница, да? В субботу мы сделаем перерыв, потому что я вот просто не успеваю с продуктами, то есть еще на программу надо будет много всего закупить. В субботу мы сделаем перерыв. А завтра я хочу спросить, можем ли мы с вами задержаться на больший срок? Может быть, например, не до 8, а до 9 часов. Потому что я чувствую, время идет, время бежит очень быстро, а я просто физически не успеваю сказать все то, что хотелось бы сказать. И мне хотелось бы завтра объяснить не только сварупу лакшину, но также еще и татастху лакшину. И это, может быть, займет, ну, часа полтора, может быть, это займет все вместе, чтобы хотя бы так по верхам пробежать и дать общее представление. Так что сможете завтра задержаться подольше? Вот, потому что сейчас мне просто надо самому заканчивать, потому что у меня еще лекция в Москву, мне еще вот звонок по телефону, я еще в Москву буду лекцию сейчас читать. Вот, и тогда вот это введение на сегодня мы закончим, и завтра будет лекция вот, ну, часа на полтора, начнется она в 7 часов, то есть завтра, может быть, даже мы чуть пораньше сделаем просад, чтобы не затягивать время. В 7 часов она начнется, и вот так в 8, в полдевятого, в полдевятого, в 9 она закончится. Хорошо? Завтра просьба, придите, пожалуйста, обязательно к 6. То есть, ну, не задерживайтесь особо сильно. Если не получается прям совсем к 6, ну, как можно больше сократить этот временной промежуток, да, чтобы в половину быстро уже садиться, принять просад и приступить к лекции. Потом у нас с вами небольшой перерыв, и далее будет радаштами. Вот, тогда сегодня мы с вами заканчиваем. Сейчас еще 5 минут споем киртан, и тогда завтра у нас будет все то, чего ради по большому счету все и начиналось. Завтра я прочитаю эту очень важную лекцию по этому очень важному стиху.